19. В глубине закоулка, в том месте, где улица Оспиталь теряла свое умиротворяющее название, утопая в тени, возвышалось мрачное здание. Казалось, лучи солнца никогда не касались его стен. Железные ворота преграждали вход, и не было ни одной надписи или таблички, объяснявшей, что находилось внутри. Полицейская машина остановилась около этого дома. Варгас и Линарес вышли из салона.
«Этот Горемыка все еще служит тут?» — спросил Варгас.
«Сомневаюсь, что предложение сменить место работы сыплются на него дождем», — отозвался Линарес, нажимая кнопку звонка.
Минуту они ждали, когда откроется дверь. Офицеров встретил тяжелым немигающим взглядом персонаж непривлекательной наружности, пропустивший их в здание с хмурым выражением лица.
«Я думал, вы умерли», — заявил он вместо приветствия, узнав Варгаса.
«Я тоже вспоминал о вас, Браулио».
Ветераны, давно служившие в полиции, хорошо знали Браулио, человека с продубленной формалином кожей и неровной походкой. Он исполнял обязанности курьера, помощника патолога-анатома и штатного привидения. По донесениям сплетников, Браулио обитал в подвале морга, творчески приспосабливая к своим нуждам ветошь и рухлядь. Он старился, прикрываясь периной, кишевшей клопами, и донашивая единственную смену одежды, которая была на нем, когда Браулио в 16 лет поступил в мертвецкий покой при весьма трагических обстоятельствах.
«Доктор ждет вас».
Варгас с Линаресом последовали за ним по длинным, пропитанным сыростью и затянутым зеленоватым мороком коридорам, которые уводили в глубину здания. Черная легенда гласила, что Браулио привезли в морг 30 лет назад после несчастного случая. У рынка Сан-Антонио его переехал трамвай, когда он улепетывал с места преступления. Неудавшейся кражи тощей курицы или, по другой версии, узелка с нижним бельем. Водитель, забиравший его скорой помощи, увидел месиво из костей, а также руки и ноги, вывернутые под немыслимым углом, и сразу объявил пострадавшего мертвым. Погрузив тело в машину, как мешок с мусором, санитар сначала остановился в сомнительном заведении на улице Коммерсио. И лишь пропустив стаканчик с приятелем, он сподобился доставить обезображенный комок окровавленной плоти в морг, принадлежавший полицейскому управлению в Равале, только потому, что ехать до него было намного ближе, чем до морга больницы. Едва патологоанатом-стажёр примерился воткнуть в тело скальпель и сделать разрез, как покойник широко распахнул глаза и мгновенно ожил. Журналисты преподнесли происшествие как чудо, сотворенное национальной системой здравоохранения. История получила широкое освещение в местной прессе. Была середина лета, и газеты охотно писали о курьезных случаях и разных пустяках, чтобы взбодрить публику во время мертвого сезона отпусков. «Несчастный чудом возродился на пороге смерти», сообщали всемирные новости на первой странице. Известность и слава Браулио оказались скоротечными, что вполне соответствовало легкомысленным веяниям времени. Вдобавок стало известно о воистину безобразной наружности потерпевшего, который страдал еще и хроническим вздутием живота, потому что его толстый кишечник был перевит наподобие косички. И читателям ничего не оставалось, кроме как поскорее забыть о нем, вновь обратив пристальное внимание на жизнь шансонеток и звезд футбола. Несчастный Браулио, вкусив сладость славы, тяжело пережил возвращение в унизительную безвестность. Он надумал покончить с собой, объевшись пончиками после Великого Поста. Однако в тот момент, когда из-за жесточайшего приступа колита вследствие обжорства Браулио восседал на унитазе, его постигло озарение. Он увидел свет и понял, что Господь в тайных своих замыслах определил ему жизнь в глубокой тени, обслуживая ригор мортис и все, что этому явлению сопутствовало. От скуки за много лет в комиссариате сложился фольклорный эпос вокруг фигуры и деяний Браулио. Он стал притчей во языцах, поскольку во время прерванного перехода в мир иной в него будто вселился злой дух, не пожелавший возвращаться в преисподнюю, где он вольготно чувствовал себя в Барселоне 30-х годов, что, по мнению людей знающих, лишь подтверждало ее сходство с гиеной огненной.
«Все еще не обзавелись невестой, Браулио?» — спросил Линарес. «Этим запашком кровяной колбаски с тухлицой, которым от вас тянет, вы должны сражать их на повал».
«Невест хватает», — ответил тот, подмигивая дряблыми лиловыми веками, напоминавшими старые заплатки.
«И все такие смирные и тихие». «Перестаньте говорить пакости. Давайте сюда тело, Браулио», — раздался из темноты резкий голос.
Браулио как ветром сдуло. А Варгас разглядел силуэт доктора Андреса Манеро, патолога-анатома и бывшего сослуживца. Манеро шагнул вперед и протянул руку.
«Некоторые люди встречаются лишь на похоронах, но это не для нас. Мы собираемся только на вскрытиях или по большим праздникам», — саркастически заметил доктор.
«Свидетельство того, что мы еще живы».
«Вы-то, Варгас, здоровы как бык. Сколько мы не виделись?»
«Лет 5-6, не менее».
Манеро кивнул, улыбаясь. Даже в тусклом свете, наполнявшем зал, Варгас увидел, как сильно постарел его друг. Вскоре послышались ковыляющие шаги Браулио, толкавшего перед собой каталку. Труп был накрыт тканью. Она облепила тело и, пропитавшись влагой, сделалась почти прозрачной. Манеро приблизился к каталке и откинул угол полотнища, прикрывавшее лицо. Патологоанатом никак не выразил своих эмоций, лишь покосился в сторону Варгаса.
«Браулио, оставьте нас!»
Ассистент обиженно вскинул брови.
«Я вам не нужен, доктор?»
«Нет».
«Но я думал, что вам понадобится помощь. Вы...
идите, покурите пока».
Браулио бросил сердитый взгляд на Варгаса, нисколько не сомневаясь, кто виноват в том, что ему не позволили поучаствовать в главном действии спектакля. Варгас подмигнул ему и указал на дверь.
«Вон отсюда, Браулио!» — приказал Линарес. «Слышали, что сказал доктор? И примите горячую ванну. Постарайтесь как следует отскрести свое тело, воспользовавшись хозяйственным мылом и пемзой, поскольку один раз в год подобная процедура не повредит».
Явно раздосадованный, Браулио удалился, прихрамывая и бормоча проклятия. Избавившись от ассистента, Манеро снял простыню и включил висевший на потолке регулируемый светильник, представлявший собой раму с соцветием ламп. Неяркий, холодный и рассеянный свет очертил контуры тела. Линарес шагнул вперед и, бегло оглядев труп, тяжело вздохнул.
«Господи боже!»
Отвернувшись, он подошел к Варгасу.
«Ну и кто он?»
Тот молча выдержал пытливый взгляд.
«Это дело я не сумею замять», — предупредил Линарес.
«Понимаю».
Линарес опустил голову, тихо выругавшись.
«Я могу еще что-нибудь сделать для тебя?» — спросил он.
«Ты можешь в любой момент избавить меня от хвоста».
«То есть?»
«Один тип таскается за мной. Кто-то из твоих».
Линарес пристально посмотрел на приятеля.
«Я никого не посылал следить за тобой».
«Значит, его ко мне приставило твое начальство».
Линарес покачал головой.
«Если бы за тобой следили, я знал бы. Мой человек или нет, неважно».
«Молокосос, весьма неуклюжий. Коротышка, служит недавно, зовут Ровира».
«Единственный в комиссариате Ровира работает в архиве. Ему 60 лет, и у него в ногах сидит столько шрапнели, что хватило бы на железную дорогу. Бедняге физически не по силам вести слежку даже за собственной тенью, хоть и золоти его».
Варгас нахмурился. Лицо Линареса выражало разочарование.
«Конечно, я способен на многое, Варгас, но я не из тех, кто наносит удар в спину друзьям», — сердито произнес он.
Варгас хотел объясниться, но Линарес поднял руку, прервав его. Обида уже пустила корни в его душе.
«У тебя есть время до полудня. «Затем мне придется доложить. Это создаст проблемы, как ты догадываешься», — заметил он, направляясь к выходу. «Доброй ночи, доктор».
Притаившись в тени переулка, где находился морг, Браулио смотрел, как удалялся силуэт Линареса, растворяясь в ночи.
«Я с тобой поквитаюсь, гад», — подумал он.
Петухи, явившиеся на свет как завоеватели, не испытывая к окружающему миру никакого пиетета, рано или поздно заканчивали, как и все прочие. Ложились на мраморный стол распухшим телом, отданным на милость острого скальпеля и прихоти того, кто умеет ловко обращаться с инструментом. А уж он, Браулио, всегда был поблизости, чтобы устроить им проводы по заслугам. Не в первый и не в последний раз. Люди, уверенные, что смерть последняя из низостей, преподнесенных жизнью, глубоко заблуждались. За кулисами, когда опускался занавес, их поджидал богатый арсенал издевательств и поношений. А старина Браулио не упускал случая пополнить личную коллекцию трофеев парой памятных мелочей и тщательно следил, чтобы каждый отправился в вечность, получив то, что ему причиталось. Линареса он взял на заметку уже давно, и его дружка Варгаса тоже не забудет. Обида — лучшее средство для укрепления памяти.
«Я освежую тебя, как свинью, и сделаю брелок из твоих яиц, урод», — пробормотал он. «И гораздо раньше, чем ты думаешь».
Привычно беседуя с собой, что ему никогда не надоедало, Праулио удовлетворенно улыбнулся и решил отпраздновать подвалившую ему удачу сигаретой. Заодно не мешало и согреться немного, поскольку под утро улицу Оспиталь сковала арктическим холодом. Он пошарил в карманах пальто, которое досталось ему в наследство от покойника, имевшего дурные наклонности и угодившего в камеру хранилища месяц назад в состоянии, внушавшем уверенность, что в управлении еще остались люди с крепкими нервами. Пачка Кельтос оказалась пустой. Браулио засунул руки в карманы, наблюдая, как его дыхание выписывает в воздухе колечки и спирали. На деньги, что ему заплатит Эндая за отчет о последних событиях, он сможет купить несколько блоков сигарет. Пожалуй, хватит даже на пузырек вазелинового масла из ассортимента ароматизированных, что продается в лавке моющих средств Женару китайца. Избранных клиентов следовало обслуживать по высшему разряду. В темноте раздались шаги, пробудив Браулио от приятных грез. Он напряг зрение и различил выступивший из-за туманной завесы силуэт приближавшегося к нему человека. Попятившись, Браулио уперся спиной в закрытую дверь. Почти такого же невысокого роста, как и он сам, человек излучал завидное спокойствие и уверенность, отчего жидкие волосенки на макушке Браулио встали дыбом. Субъект остановился напротив него и протянул открытую пачку сигарет.
«Вы, наверное, сеньор Дон Браулио?»
Никогда в жизни его не называли сеньором или доном, и Браулио понравилось, как прозвучало столь уважительное обращение из уст незнакомца.
«А вы кем будете? Вас прислал Эндая?»
Гость лишь улыбнулся и поднес пачку сигарет к лицу Браулио, вынуждая взять одну. Затем вытащил газовую зажигалку и дал ему прикурить.
«Благодарю», — пробормотал тот.
«Не за что. А скажите-ка, Дон Браулио, кто находится в здании?»
«Куча трупов, которые дожидаются, я имею в виду, живых».
Браулио заколебался.
«Так вы от Эндая пришли или нет?»
Незнакомец пристально посмотрел ему в лицо, не переставая улыбаться. Браулио проглотил слюну.
«Судмедэксперт и полицейский из Мадрида», — произнес он.
«Варгас?» — Браулио кивнул. «И как вам?»
«Что, простите?»
«Сигарета. Нравится?»
«Прекрасный табак. Импортный?»
«Как и все качественно. У вас есть ключи, Дон Браулио, не так ли?»
«Ключи?»
«От морга.
Они мне понадобятся». «Энда, я не говорил, что я должен кому-то отдать ключи».
Незнакомец пожал плечами.
«Планы изменились», — пояснил он, неторопливо надевая перчатки. «Э, что вы делаете?»
Короткой молнией сверкнула сталь. Браулио почувствовал, как клинок ножа, пронизывающий холод, какого он не испытывал ни разу за всю свою ничтожную жизнь, вонзился ему в живот. Поначалу он почти не ощущал боли, только вдруг появилась необыкновенная ясность мыслей и слабость по мере того, как лезвие распарывало ему кишки. А потом, когда незнакомец снова по рукоять воткнул нож в нижнюю часть брюшной полости и резко рванул его вверх, леденящий холод превратился в огонь. До красна раскаленный железный коготь достал до самого сердца. В горле заклокотала кровь, заглушая крики. Незнакомец затащил Браулио в переулок и сорвал связку ключей, висевшую у него на поясе.